Ирина Хундата радиочагнагчат амарманда ажам хантонтан ютагне, амарманда ажалча бирха хунудне. Монудар мэн хорин найманда хила харулчаны сэндар. Бухы хилын сэрэгчады сайхан удрорин амарчилж байнабжа.
Сайн байна хундата радиочагнагчат хилын харулчаны сэндар зарулсан гар утсар муно холуба барихамне. Баган арин тонтате бурят хылте хасаг ашепко Анатолий Федоровичте. Сам бен Анатолий Федорович.
Сам бен.
Зе Анатолий
Федорович.
С праздником вас. С днем пограничника, во-первых.
Спасибо большое. За бытым, бытым. Бытым, хонот, бытым, хот, зато хон, пограничник.
Ага.
Хочу тон, вану.
Тим.
Ты, наверное, амаршану.
Анатолий Федорович, будем хом мы двигаться орс засек советская засек ярким урте, мане ин хасагодом не бухул ин пограничных службы, где много хлкевал хилех
харад байд службу
харад байдего валда тему, ты дан бултада мы дж мане зиди гай мы гей буху олон нютогоди би волгасан ин хасагодом не волан ага Тэгэ дэн хасагутхэ, зэдэйн хасагутхэ, зэдэйн хасагутхэ захан таныр хуур жигуудда, Анатолий Федорович. О, орсоор ба, орсоор чу болон.
Мана зэдэйн дана эдэн их хасагудэн. Орсоуд бориадуты хоу хасагудвэн. Тэгэл, бэдэн зэдэйн халар дгалат, хор бурадуд бэднага валаггүй. Дармэн орсоуд бэднага чагнэчэн. Тэгэн орсоор, таша орсоор дгалы болху.
Болна.
Таныр намаза сүджагады бүйті, но, хүлчуху, йоу, асуғат.
Анатолий Федорович, бүдің Мунодыр день пограничной службы волон тегеде. Ну, в данное время мы же можем сказать, что основатели деревень, да, основатели сел по левую сторону джиды, да, были казаки, да? Казаки. Раньше, как Петропавловка, как такого село, районного центра у нас не было же. Там Черемхово, Челутаево, Баян, да?
Баянхоз,
Дзылтыр. Ага, Дзылтыр, Волон, ага. Тегеде, хасагут тухе хорчу вот, ямар не тогодым не, зидим не аймага, ямар не тогоды, канцы хасагут би волгасым бену.
Я начну с глубоко с истории, насколько знаю. Первым казаком, который вступил на территорию нынешнего Джидинского района, был сотенный атаман Иван Пахабов. Он искал другого сотенного атамана, Константин Москвитин. В то время связи как таковой не было. И как бы они друг другу вот разыскивали, помогали, ездили туда-сюда, смотрели как. Вот он в 1646 году пришел на территорию Джидинского района в поисках этого Константина Москвитина. И по ходу шел через Селенгинские степи, там брал в плен каких-то вот вооруженных людей из местного населения, да? Но он жестоко с ними не обращался, потому что, так вот получилось, что в наших краях жестоких стычек не было между местным населением, казаками. И встретил там Турухай Табун, он был наёном. Турухай Табун ему говорит: это мои люди, отпустите, я тут наён, и я, говорит, под крыло Белого хана становлюсь, потому что нам тут тяжеловато жить, говорит, там на той стороне Монголии Цинской династии распри между племенами делает. Вот. И Иван Пахабов пошел дальше, через Жиду пошел, тут никого не было, ушел на монгольскую сторону, а там Цатунхан был. С Цатунханом встретился Иван и говорит: тут я разыскиваю своего товарища, Цатунхан, говорит, такого нету, говорит. И Иван говорит: я туда дальше пойду, а Цатунхан, он не зря, Цатунхан его звали. Он говорит: Иван, с этого дня то, что за моей спиной, моя земля, то, что за твоей спиной, твоя земля, говорит. Вот как раньше договаривались конкретно мужчины. И постепенно вот казаки начали из Верхнеудинского острога уже идти там через Селенгинский острог, приходить. И по 8, по 10 человек они вот за рекой Джидой организовывали караулы. И копали землянки изначально. Конечно, сами обеспечивали свою жизнедеятельность. И заодно и от набегов спасали уже сюда пришедших за 1630 1933 году сюда пришли сартулы первые на территорию Дзержинского района. До этого тут эвенки одни жили в лесах, вот эти тунгусы. И вот уже сартулы совместно с казаками начали общаться и как бы охранять границу. А когда в 1720 году попросились оттуда табангуты с той стороны, табангуты пришли и говорят казакам: пустите нас, там, говорит, нам тяжело жить, это стычки всякие происходят. А казаки им говорят, так будем простым языком, говорят: если вы с нами будете охранять границу, значит, мы вас запустим. Если не будете, то идите оттуда туда. И табангуты, три рода табангутских сказали: мы заходим. Первый табангутский род зашел, это Нижний Чёт в основном проживает. Ну, окрестный сел ГГ это есть, Верхний Чёт есть. Вот раньше деревня была Улус-Намак. Вот. И до сих пор в Верхнем Чёте живут все казаки. Им попробуй-ка, если немножко выпившие такой в гулянке сказать: ты не казак, они очень-очень сердятся. Они могут даже наколотить за то, что они не казаки, сказали на них. Это у нас все имеется до сегодняшних дней. Второй табангутский род ушел примерно там район села Харлун, там Бичурского района, в тех краях. И третий табангутский род ушел вдоль границы по Забайкальскому краю. Там до каких пор, может, Акшинский район, может, станица Дуралгуевская, там Куранжа есть, поселок такой, родина атамана Семенова. Возможно, оттуда, я точно не знаю. Вот. А у нас, и вот на сегодняшний день, села вот эти Хулдак, Жилтура, Баян, Боцы, как было казачье население, так и вот эти привычки, менталитет людей примерно остается такой же. И в селах вот ГГЭТы живут казаки у нас, ГГЭТовской станицы, и живут в Нижнем Учете, там в Баргой, Баргойская станица была. И это передается по наследству из поколения в поколение. Тем более, когда вот во времена Октябрьской революции, после было раскулачивание, у нас до сих пор в семьях хранится вот это, как бы не распространяется сильно. Кого-то из казаков раскулачили, кого-то отправили в ссылку. Это что и среди русских, что среди бурят. И хотя наших бурят, допустим, я склонен называть монголы. Почему наши сартулы, да, сартулы, дважды поменяли свою национальность? Сначала, когда из Средней Азии пришли, в район горы Сартеул, это ныне Давхан-Аймак, Монголия. Они 100 лет исповедовали ислам. Потом стали называться монголами, шаманистами стали, буддистами. Когда в 1663 году сюда часть сартулов пришла, постепенно стали называться бурятами. Почему бурятами? Когда у нас свой язык, свои образы, свои традиции, обычаи. Вот, допустим, монгол товарищ есть, муж, он халха, а жена сартулка. У нее тоже сартулка, там в Дылтыре вот рядом родители живут. Они говорят, мы люди разных национальностей. И вот у нас в Дзержинском районе, я считаю, проживают компактно монголы и казаки. И у меня у самого, допустим, происхождение с русской стороны, я казак. Вот, свою казачью родословную знаю с 1600 года. А с монгольской стороны у меня 4 предка монгол сартул монголы были. Я их всех знаю, как звали, когда они крестились, вот когда они тоже даже ощепку стали. Я с русской стороны и с монгольской стороны я ощепку получаю. У нас в Багнаринде, вот на православном кладбище лежит наша прапраматерь, ну, МГИ. Вот. Домна Иннокентьевна Поддельская. Она скончалась в 1905 году, она была чистейшей монголкой. И она нарынским русским людям 70% является праматерью. Вот такие у нас устои смешаны мы. И когда вот я сейчас, я реестровый казак, туда мы ездим, допустим, до Читинской области, до Забайкальского края, даже на казачий круг едем. И вот тут в Улан-Удэ, в Верхнеудинском мы в казачьем обществе встречаемся. Мы, джединцы, отличаемся от всех. Кяхтинцы, джединцы, вот. Мы-то действительно настоящие казаки. У нас у всех выправка. Мы всегда как бы слушаем старшего. Мы не пьянствуем. Вот. В походе, в дороге. Мы всегда с подсобными там материалами, у кого там есть нож, у кого там веревка, у кого там еще что-то, чтобы на всякий случай быть готовым ко всему. Вот такие мы до сих пор. Mm-hmm. И сегодняшний день, на сегодняшний день, допустим, у меня как бы из 14 добровольно принятых на себя обязательств у казаков, 14 добровольно принятых обязательств у меня, вот охрана животного мира. Я ветеринарный врач по образованию, и, естественно, на заставах лошади, собаки, и я чем могу, помогаю уже много лет. Вот. И сегодня сейчас поеду туда, пригласили на Желтуру, на заставу, буду их поздравлять. Вот. И, ну, каждый год у нас так идет совместно. Вот такие дела примерно.
Анатолий Федорович, вот мы можем говорить о том, что во время гражданской войны одна часть казаков перешла на сторону красных, да, другая, как бы, она осталась на стороне белых. Да. Вот в нашей истории ДЖД есть ли такие большие события про казачество, которые, ну, трагичные события, как и везде, да, в республике, стране. Вот что вы об этом можете сказать?
Да, да, да. Вот об этом тут схема одна, что на Дону там зарили, это большевики. Станицы убивали людей, казаков, расказачили, шло с большой кровью там. Вот. А у нас, на территории нашего района, уже как бы в России-то советская власть была в 1920-х годах, в 21-м году. Вот пришел Рокоссовский Константин Константинович, да, всем известный. И он шел по большевистской стороне. Ленин был, конечно, великий человек, он смог казаков направить друг против друга, если бы этого не произошло, и казаки приняли бы одну сторону, тогда такого кровопролития не было бы, потому что казаки, да, да, это великая сила была в то время.
Да.
Вот. Будем надеяться, что и снова казачество как бы будет большую роль играть в жизни России. И вот был тут у нас атаманом станицы Сухарев Порфирий Петрович. Угу. Он заслуженный человек был, он имел три Георгиевских креста, он вместе с Унгерным освобождал Ургу, вот, от китайцев, выгоняли они китайцев, и потом Улан-Батор стал называться Урга, да?
Угу.
Вот. И он был патриотом своей малой родины, большой родины, и он не хотел кровопролития. Он три, вот сейчас архивы КГБ открыли, и Анатолий Павлович Аксентьев, наш земляк, атаман селенгинской станицы, он все это описал подробно. Он 300 своих отвел к границе, чтобы стычки не было с полком Рокоссовского. Mm-hmm. Одна сотня не успела выйти. И полк Рокоссовского и окружил ее, и началась там рубка. Вот эта сотня казаков зарубила в этом бою 100 красноармейцев, которые были представлены, даже наемники там были, вот, и люди не местные.
Uh-huh.
А у нас эти наши казаки, считай, земляки были, 86 казаков погибло. А остальных Порфирий Петрович увел в Монголию, там кого распустил, обратно пришли. Тут от большевиков заработали, кто ссылку заработал, кто там нагайкой заработал, жили врагами народа потом. А остальные 170 человек ушли с ним через Монголию, через Китай, на китайско-восточную железную дорогу. Там Порфирий Петрович тяжело ранили, не доходя немного до Цицикара, вот, до станции на китайско-восточной железной дороге, которая еще была как бы не под красными. И вот так трагически закончилась судьба этого человека. И сколько таких людей погибло, которые могли бы принести очень большую пользу родине. Вот в то время, что наделали люди между собой, они все были из одно как бы россияне, и вот что творилось. И там такие вот были случаи, что наши местные, вот Чердонов был, там тоже с Сухаревым уходил, вот один из Чердоновых, вот, наш. И потом они постепенно вернулись и рассказывали правду, что там творилось. Вот такие дела. И мы это, конечно, должны помнить, и на сегодняшний день не надо принимать сторону красных или белых. Ну, просто в душе, конечно, каждый знает, кто он, или из красных он, или из белых. Но не дай бог снова вот это, чтобы начиналось в обществе.
Угу.
Вот такое.
Анатолий Федорович, да, здесь мы можем сказать, что это очень большая трагедия, да, как бы. Ну, если про казаков будем говорить, то можно сказать, что они профессиональные военные, да, казаки, если все же это передавалось традициями, да, и обмундирование каждый казак сам себе покупал, да, на службу?
Да, казак, он как родился, он уже был казаком. У меня дедушка родился в 1908 году, и на него сразу был записан казачий бай под Гунзаном. Вот, где баян, село есть, да?
Uh-huh.
Вот. Сразу был записан. Он, несмотря на то, что был сиротой, вот казачий бай у него имел уже. И когда росли казаки, уже собирали парни, который подрастал, на службу, 7 лет ему надо было срочную службу отслужить. Обмундирование, все, конь, все, амуниция, конская, шашка, кроме холодного оружия. Все за свой счет. Но это было оправдано, потому что у казака была земля своя. Никогда казак не был крепостным крестьянином, никогда, кроме атамана, над ним не было никакого начальства. Он не платил никакие налоги,
да.
Поэтому он должен был сам за счет своего потенциала все это делать. И не случайно в таких условиях и в семье была строгость, был порядок, дисциплина, и люди воспитывались должным образом защитниками своего отечества. А потом уже началось обучение там воинским приемом, вот в специальных лагерях. Молодежь обучали, шли на срочную службу куда-то, где воевали. Вот наши казаки и воевали в 1812 году с Наполеоном, вот, и в Крымской войне участвовали. Там есть Селенгинский полк, увековечен где-то на вот каменной стене. Ну и, соответственно, и в Первую мировую войну, в Японскую войну, некоторые есть из казаков родственники, допустим, моего прадедушки брат, он умер от ран, полученных в бою в 1905 году, там, в русско-японской войне. Вот. А мой прадед пришел, кстати, живым, здоровым, но немножко, конечно, был, конечно, хромой тоже. И его отправили в 30-е годы. Все равно он с этим, с Порфирием Петровичем не ушел, потому что он был уже старенький, ну и понадеялся на советскую власть. А его все равно раскулачили в 30-е годы и отправили в ссылку совсем. И даже моего дедушку, его сына, чуть не посадили. До конца дней считали его врагом советской власти. Вот такие вот у нас в стране истории. Да, и мы вот, допустим, по казачеству, мы сейчас уже у нас в семье, как передается, чтобы дети были подготовлены к взрослой жизни, мы их с детства заставляем работать, трудиться, мы им объясняем, что такое хорошо, что такое плохо. И даже в семьях, в наших из поколений, в поколении существует такой метод воспитания, как физическое наказание. Но, конечно, в определенных таких границах. И это имеет действие. Я на себе испытал вот ремень родительский. Вот. И благодарен за то, что мы казачьи в сословии, что у нас вот такая жесткость практикуется по отношению к себе, чтобы быть всегда как пружина на чеку. И жить достойно. Вот.
То есть воспитание казака является как бы неотъемлемой частью казачества, да? Ну, воспитание подрастающего поколения.
Да, конечно. И вот почему в наших, допустим, краях считается, что когда пацаны между собой дерутся там, но не применяя, конечно, таких жестоких методов, как предметы всякие разные, оружие, ножи и т.д. и т.п., просто на кулаках, это приветствуется. Вот, например, у меня сын Костя, да, и моего товарища, друга, сын Алексей Кудрявцев, сын Иван Кудрявцев, наши предки, казаки, шли сюда вместе. И мы до сих пор дружим вот с семьями. Вот эти два парня наших, они все время между собой в классе в одном учились, и дрались они. И мы с Иваном, ну, на это смотрели как бы такой с усмешкой, с удовлетворением, что они друг друга закаляют. А на сегодняшний день мой сын хозяйство ведет свое, крепко на ногах стоит, А Алексей Кудрявцев служит на Желтуринской погранзаставе, он охраняет наш вот мирный труд и спокойствие на границе служит. Вот они выросли такими серьезными ребятами, мужчинами. Угу. Вот один из примеров.
Ну, мы еще, Анатолий Федорович, знаем, что у вас еще один сын является мастером спорта по армрестлингу, как бы работает на данное время тренером, да?
Да-да, вот он нынче, Толя, младший сын, Атхон наш, он стал бронзовым призером России по армрестлингу в общем зачете, на левой руке стал серебряным призером. Uh-huh. Ну, это тоже вот результаты такого воспитания. И вот этот Толя наш, он с детства, с 7 лет, он пас отару, отару овец. И пока отара была маленькая, он рос, отара росла, и Толя рос. И вот стал таким физически закаленным человеком. И он, ну, как бы в степи один уходил, брал спички, брал нож с собой и веревку с собой брал на всякий случай. И так возмужал. И вот теперь самостоятельно живет. Я ему даже и теперь никакого слова не говорю, совета никакого не даю. Знаю, что уже все уже, как говорится, это с молоком матери у него есть. Mm-hmm. Просто смотрю на детей и наслаждаюсь, что они самостоятельными выросли.
Mm-hmm. Правильно. Анатолий Федорович, как бы здесь очень интересная фраза была, то есть казаки, они освобождались от уплаты ЕСАКа, да? Ну, пошлины, да? Налогов, да?
Да, да, да.
Это конечно. Очень большой плюс. И у казаков был земельный пай, который передавался по наследству, да, Анатолий Федорович?
Не, он, да, земельный пай по наследству передался, он ротировался, ротация была. Допустим, между казаками один земельный пай больше давал урожай, второй меньше. Вот он один казак 3 года на этой земле работает, на плодородной, mm-hmm. он через 3 года другому казаку передает, а ему достается уже другой пай земельный, чтобы выровнять как-то материальное положение, достаток у казаков. И потому что казаки-то были признаны уже вот сейчас в мировой истории самым демократичным сословием. Mm-hmm. И вот эта казачья демократия-то она вот проявлялась вот в частности вот в том, что ротации подлежали эти земельные паи. Чтоб один казак не стал более богатым, а другой более бедным, то выравнивалось вот это. Но это не уравнивалось, конечно, было, но, тем не менее, справедливость была. И я считаю, что очень многие понятия вот от казаков, вот это казачьи демократии, они на сегодняшний день присутствуют, ну, в криминале. Вот. Криминал взял на вооружение вот эти понятия казачьи. И я про криминал говорю открыто, потому что это часть нашего общества, это часть нас, людей, вот, которые ведут своеобразную вот такую жизненную свою позицию занимают. Но тем не менее, вот эта касса там у казаков была, каждый казак 10% от своего дохода он в общую казну в казачью вносил. Угу. Вот так.
Ну, 10%, я думаю, это немного. Сейчас мы же понимаем, что подоходный налог уже 13%. То есть казаки налогу платили меньше, чем в настоящее время в России современные граждане, да?
Да, и они этот налог-то, он шел не куда-то в черную дыру, а он именно вот в станичную кассу шел. Там уже из станицы, там вышестоящее уже как бы казачье формирование тоже отделялось. И вот таким образом была сформирована казачья самодостаточность казачьих общин. И деньги потом выделялись куда-то, кто-то на погорельцев, кому-то больным, вот, куда-то на ремонт дороги, например, выделялись на общественные нужды деньги. И это все раньше же не было в деревне ни администрации, не было ни милиции, ничего. Был атаман. Uh-huh. И вот это атаманское, с помощью атаманского управления осуществлялась жизнедеятельность в местах компактного проживания казачьего населения. А в крестьянских, в простых деревнях были старосты. Вот, например, как где Лапшиново сейчас есть, в восточной части Петропавловки, там была деревня Щекиново. Там уже староста был, не атаман. Вот. А в Петропавловке был первый Чемуртаевский караул, Там был атаман, вот где-то в 1904 году примерно, атаманом был мой прадед Кавелин Илларион Филиппович. Он был рядовым казаком, но тем не менее он был атаманом. Потому что казаки, вот демократичным своим вот образом, они его выбрали атаманом на определенный срок.
Анатолий Федорович, мы можем говорить о том, что Петропавловка, она была основана значительно позже, чем, ну, те же села, да, Чемуртаево, да, Баян, ну, еще много-много сел, да, Черемхово, да?
Скорее всего, как бы Петропавловка находилась немного в тылу,
да,
на этой вот стороне реки Джиды, да, а те-то казачьи поселки, они, естественно, были заселены раньше, чем Петропавловка. И Петропавловка, она как бы ведет свой отсчет в истории с 1721, по-моему, года, когда Буринский договор был заключен, и вот это все было прописано.
27-го года.
Хотя люди там все равно... да, с 27-го года. Хотя да. Люди-то раньше и жили на этом месте, и среди сортов, я думаю, жили, потому что это место и называлось еще и Цагаты. Потому что раз по реке Цагатовский стоит, как вот Цагаты современно можно назвать это Цагаты, да? А место, где Петропавловка стоит, тот Цагаты. Хотя мы между собой называем Шивы, Шивы место, да?
Да? Шивы.
Да, по карте она, ну, по ранешней карте она идет как Нижний Цагаты, территории Петропавловки.
Да, конечно, это известно, это в простонародье, и вообще даже в некоторых отчетах даже было написано, я вот смотрел в архиве, Цагаты, да, Цагатовский караул так назывался, да.
Анатолий Федорович, еще один такой вопрос. Что мы можем сказать о состоянии церкви в системе казачества в нашем Жидинском районе? Все мы знаем, что церквей до революции было, по-моему, больше, чем сейчас, да, в данное время.
Ну, да, церкви, часовни были. Где церковь стояла, там называлось село. А где церкви не было, там называлось деревней. Вот. Вот, например, судьба одной из церквей, которая находится на территории села Баян нынешней, да? Вот. И как бы я боюсь оказаться нескромным, эту церковь построил, ну, вот это в каменном варианте, мой четырежды прадед Ощепков Георгий Кузьмич. Он, так как казаки были самым демократичным сословием, да, признанные в мире, то они даже священников выбирали из своих рядов. И вот однажды как бы выбор пал на моих предков. И в 1600 году уже у казаков в Илимском воеводстве был священником Федор Осепков. И вот это имя Федор, оно до сих пор, оно идет в нашей семье, передается из поколения в поколение. И в 1804 году сгорела Баянская церковь деревянная, вот миссионерская, и в 1806 году молодой священник Осепков Георгий Кузьмич начал строить каменный храм, так вот написано в архиве, и строил его до 1820 года, в течение 14 лет. И раньше, конечно, всенародно строили вот эти церкви, храмы, каждый нес что мог. Даже вот на яичном белке раствор замешивали на эту церковь. Она до сих пор стоит. Потому что в то время и религия была крепче из-за того, что народ был не такой образованный, наука была не так развита.
Да.
Там про космос таких не было знаний, да? Про всю вот эту нашу окружающую среду, про развитие общества. А сейчас, в настоящее время, конечно, церковь, она есть, и ходят православные в церковь, вот, молятся там, праздники отмечают, но она такой роли в обществе не играет. И, допустим, лично я, конечно, я крещеный человек, и вот я с уважением отношусь ко всему этому, но для меня на сегодняшний день вот эта церковь православие просто как культура. Mm-hmm. Я, конечно, прохожу в храм, поклоняюсь, mm-hmm. свечки ставлю, но у меня вера-то, вера уже какая-то своя, потому что я же замешан все равно и на буддизме, mm-hmm. и вот мы все на сегодняшний день русские, все мы едем на Дабани, мы обязательно поклоняемся на Дабани, подаем мы на Дабани, вот. И даже вот на сегодняшний день у меня супруга, я живу в ГГТе, но как бы, и она чисто русский человек, mm-hmm. мне даже ни одной капли монгольской крови нет, потому что родители оттуда, с запада были приведены, mm-hmm. в детстве приехали. И она выходит и каждый день дэджи подает. Mm-hmm. Русская женщина каждый день дэджи подает, потому что мы же вот мы замешаны и на том, и на другом. И у нас, у казаков, вот у бурятских казаков, и на круге присутствует как православный священник, так и лама. Всегда. Mm-hmm. И мы с тобой даже, ламбагай с нами ездит даже в читу на круг. И там он читает молитву перед началом круга. Mm-hmm. Это у нас в Забайкале своя особенность. Вот потому что мы такие люди смешанные, как бы. У нас, я уже называю таких вот представителей лица сибирской национальности, которые у нас же многие, посмотришь, мы-то знаем, это русский человек, но на него, на вид посмотришь, он же как русский, он совершенно не выглядит.
Да.
Вот. И я уже, ну, шутя так, на своем уровне называю нас лица сибирской национальности.
Да, да.
Да, вот так.
Да, наши русские, когда в больших городах обычно бываешь, а, как бы, это совсем другие люди, да, ну, наши уже ближе, и как бы иногда смотришь на одного русского, даже внимательно смотришь, да, и все равно где-то бурятские черты даже у нас бывает такое в районе.
Конечно. Да. У нас же вот многие, вот у меня, например, в четвертом поколении очень много родственников среди бурятского населения. И мы, когда Баг-Нарын, мы там в Уртоне делаем праздник каждый год, то сейчас 26 июня у нас будет праздник, к нам обязательно приезжают наши родственники с бурятской стороны. Они считаются бурятами, но мы-то знаем происхождение свое, мы кровные родственники. И мы друг другу помогаем всегда, мы празднуем там что-то вместе, мы интересуемся друг другом. Даже ко мне приезжает, вот, я не буду называть человека, он, ну, сейчас он как числится, он бурят, да? Он говорит, ты мне мою родословную напиши-ка, а то сейчас детей спрашивают, говорит, в школе родословную, я не знаю точно. И шаман вдруг обратится, придется к шаману, он родословную спросит. Но я ему, конечно, с 1811 года ему его родословную написал, и это считается в порядке вещей. Вот. А так, будем говорить, русский человек буряту написал родословную. И вот и после этого и смотри, кто мы. Кто мы, да?
Да.
Мы уже такая народность, своя вот маленькая народность, которая замешанная на двух, там, на нескольких кровях. И это нам дает вот эти наши силы. Мы физически крепкие, мы умственно очень-очень развиты. Иногда излишне даже. Вот. Мы выкручиваемся из любой жизненной ситуации.
Да.
Вот так и живем.
Угу.
А, да, да, вот один случай был. Наши туда в Москву ездили, приезжают мои товарищи и говорят, о, там Толя, ну, они буряты, ребята. Там какие русские-то страшные, говорят. Какие страшные? Они белые все, глаза у них бесцветные, волосы как солома, нос картошка, губы толстые, красные сами вообще. У нас-то красивые русские. А что у нас красивые русские? Ну, а у нас-то русские красивые, волосы темные, глаза узкие, мы такие все, голова круглая, все вроде. Но мы хохочем, от души хохочем, мы как бы этому рады.
Ой, а мы-то как рады. Анатолий Федорович, у нас, к сожалению, время подходит к концу.
Анатолий Федорович, на бурятском урелы всему казачьему сословию Республики Бурятия, ну и всей России, можете сказать по-бурятски, ну, пару слов скажите, пожалуйста.
Там иногда урел хочется.
Да.
Моно дело, тумор, таган, ухоры дело, сам будет те, джаргал те, байер те, хурай туле те, ногом уште, таргым мал те, дурар мунг те, байчек те.
Болтыгай, болтыгай.
Тана иролу муну болтыгай.
Ну, Анатолий Федорович, мы с вами еще, конечно, продолжим наш разговор, да, на нашей же земле. Но пока время наше подошло к концу, еще раз с Днем пограничника вас, здоровья, мира вам и вашим близким. Спасибо большое за интервью.
Алло. Пожалуйста, ага. Я очень рад, что вы обратили на меня внимание. Вот чем мог, я вам помог. Конечно, информацию донес. Пусть земляки все знают в Бурятии, за пределами Бурятии, за границей, что в Джидинском районе вот живет народ, который единый, который монолитный, вот, которого никто никогда не победит. И желаю, чтобы вот это все у нас было по всей Великой России. Чтобы мы были единым монолитом.
Тана вот, и рол муна болтыгай.
О, болтыгай. На сегодняшний день у нас в России как бы такой нету идеологии большой. Да. Пусть будет идеология. Вот патриотизм, в наших краях патриотизм замешанный на казачестве.
Да.
Вот это моя мечта.
Спасибо большое. Анатолий Федорович.
Пожалуйста, вам всего доброго.
Анатолий Федорович, байга, за хангамрия.